Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве и старший священник Покровской церкви в Бутырском изоляторе протоиерей Константин Кобелев. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Наше досье.
Протоиерей Константин Кобелев родился в 1957 году в Москве. Закончил биологический факультет МГУ и Московскую духовную семинарию. К вере пришел после пережитой авиакатастрофы. Трудился алтарником в храме Ильи Обыденного. В 1998 году стал священником. Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве и старший священник Покровской церкви в Бутырском изоляторе.
Завтра Святая Церковь прославляет Матерь Божью. Праздник Рождества Богородицы. Всех вас поздравляю с этим праздником. И наша тема очень близко связана с праздником, потому что мы будем говорить о детях.
Действительно, мы встречаемся накануне праздника Рождества Богородицы и знаем, что родители Богородицы, Захарь и Елисавета, были бездетны до глубокой старости и обещали, если у них родится дочь, посвятить ее Богу. И в храм они ее привели именно в 3 года. Почему нужно было выдержать?
Тогда, да. Почему тогда в 3 года, а сегодня с первых практически дней, сразу после роддома, люди несут ребенка в храм?
Да, и когда мы в прошлый раз общались с отцом Константином, вы говорили о том, что вы очень за раннее крещение, чем раньше, тем лучше.
Ну, в древней церкви ведь тоже ведь было, вы помните, на 8-й день приносили ребенка, чтобы назвать имя, и на 40-й день первенцев мальчиков, чтобы на 8-й день, чтобы назвать имя и приносили жертву, и на 40-й день, чтобы обрезать. То есть все это было. А родители Матери Божьей, они не просто ее принесли, они ее отдали, оставили, представляете, 3-летнего ребенка оставить там. И навсегда, на всю жизнь.
То есть эти 3 года они просто наслаждались общением и тетёшкали ее всячески?
Ну, они же нигде не сказали, что они за эти 3 года не ходили в храм. Просто уже на 3 года они оставили окончательно. Вот это, конечно, был их подвиг. Ну, их можно... Ими можно просто восторгаться, как они так смогли.
Но, тем не менее, очень многие люди, родители, которые сами, например... Ну, наверное, бы хотели бы покрестить своих детей, но не очень определились в своих собственных убеждениях, считают, что ребенку, младенцу в храме делать нечего, потому что это нечестно, неосознанный выбор ребенком веры. А ребенок должен вырасти и сам определиться, в какого Бога верить, и тогда уже решать, креститься ему или нет.
Ну, может быть. Но мне хотелось бы немножко с другого начать передачу нашу, что все-таки мы должны начать с любви. Самое главное, основное, если мы говорим о детях, это их надо любить. И вот мне кажется, что мы этим начнем и этим закончим. А вот, ну, тогда перейдем к вашему вопросу. А если мы любим ребенка, ну, мы хотим, естественно, каждый человек, ребенка отдает самое лучшее. Вот самое лучшее, что у нас есть, это вера. Но если родители неверующие, то это традиция крестить ребенка там в детстве. Собственно говоря, в какой-то степени уже мы рады, что это так происходит. И, может быть, это имеет какое-то значение, но важнее было бы, если бы был кто-нибудь верующий. Все-таки мы крестим детей по вере их родителей или их крестных. А если ничего этого нет, если только покрестили и дальше дорогу в храм забыли, то, конечно, смысла в этом мало.
Ну, я сплошь и рядом сталкиваюсь как раз с такой ситуацией. Я в социальных сетях состою в нескольких материнских группах. И достаточно часто возникает вопрос, а где, в какой церкви можно покрестить ребеночка, чтобы было миленько, чтобы батюшка был добрый и не приставал с дополнительными, значит, вопросами.
И чтобы было быстренько.
Да, чтобы быстренько пришли, отстрелялись, заплатили денежку и ушли. А то часто пристают с какими-то, значит, беседами, предваряющими крещение.
И выстаивать надо
часто. Да, еще батюшка требует вот исповеди причастия, вот это все нам не надо, нам бы покрестить и убежать. Мне никогда не понятно, зачем люди это делают. И ну, если уж ты верующий, то тогда, ну, как в анекдоте, да, либо снимите крестик, либо наденьте штаны. Либо все, либо ничего. Зачем тогда крестят ребенка, если особо в Бога не верят и в церковь не ходят?
Ну, на самом деле уже прошло более 1000 лет после крещения Руси. Ну вот какое-то язычество, оно остается, и, может быть, так оно и нужно, потому что постепенно люди приходят, каждый входит в свое время. Сейчас ребенка покрестили, дальше еще что-то, потом, не дай бог, маму похоронили. Но в конечном итоге человек может стать верующим. Так что поэтому это нормально. Но то, что святейший патриарх наш, особенно сейчас, за то, чтобы проводили беседы перед крещением, чтобы люди более осознанно это делали, это не только сейчас, это было и раньше. Многие священники и раньше проводили беседы, разговаривали, обсуждали эти вопросы. Я вот в свое время застал служение отца Глеба Каледы, профессора, доктора геологических наук, тайного священника в течение 17 лет, и потом он вышел уже на открытое служение. И вот он делал так, он крестил детей вначале быстренько там, ну, тоже за час, а потом он уже крестил взрослых. И взрослых он уже крестил 2,5 часа, там, объясняя каждое действие там свое. Дети бы не выдержали бы такого. То есть, все-таки, конечно, осознанно, чем более осознанно человек принимает это, тем важнее.
А вот смотрите, вы сейчас сказали, упомянув эту историю, дети бы не выдержали. Значит ли это, что, в принципе, когда мы говорим о посещении ребенком храма, мы должны, ну, как бы делать скидку на детский возраст? Мы должны, там, может быть, не на всю службу приводить, а на часть службы, каким-то образом, ну, вот, правда, смягчать какие-то вещи?
Ну, на самом деле, положено крестить, как бы, 40-й день. Если крестить в 40-й день, можно крестить и 6 часов, там, прерываясь на кормление, например, на смену памперса или что-то. Маленькому ребенку все равно.
Не-не-не, я сейчас даже не об обряде крещения.
Ну, да. А речь идет именно о тех детях, которые уже постарше, которым там 3 годика, там 5, может быть, лет. Вот. Вот с ними, допустим, больше всего проблем, конечно, бывает и при крещении, и в другие моменты в церкви. В этом плане мне больше всего понравилось в Бёхове. Есть такое место у нас, все, наверное, слышали о Поленове. Угу. Но Поленово – это усадьба. А село, около которого находится эта усадьба, это Бёхово. И там находится храм. И вот тоже детей много. И вот там как было? Не знаю, как вот сейчас, в последнее время. Там просто вот, когда батюшка выходит из алтаря, амвон называется, со ступеньки спускаешься только, и тут они стелили ковер. Большой такой, толстый, теплый, мягкий. И на этом ковре были дети. Все, значит, на виду, они все там сидели, им давалось каждому блокнот, фломастеры, ручки. Нет, они рисовали, там еще потихонечку между собой переговаривались. Это просто прекрасно. Это вот, они захотят и службу послушают, не захотят, значит, начнут рисовать.
Но это какая-то очень редкая, на самом деле,
история. Да, это прекрасно. Но еще я слышал о том, что есть храмы, где, у которых, допустим, много различных пособных помещений, что выделяется какая-то особая комната. Но тут хуже, потому что уже дети не слышат ничего со службы. Но третий вариант. Можно в такой комнате, допустим, устроить видеотрансляцию. Опять же, ребенок там
или
играет,
аудио
захочет.
Хотя бы.
Да, захочет, может посмотреть на экран. Ну, это сейчас же не проблема, на самом деле, поставить и видеокамеру, и большой телевизор. Тогда они вообще никому не будут мешать, и в то же время они будут видеть, что там происходит.
Я знаю.
Ну, вот с ковром, извините, но с ковром это очень хорошо, это прекрасно. К сожалению, как-то вот никто этого нигде не применяет больше.
Я знаю один храм в Москве, при котором есть детская площадка, прям с качелями, такая настоящая. И настоятель этого храма, я однажды сказала: «Боже, какая у вас прекрасная детская площадка». А он мне сказал: «Ну, вы качельки-то опробовали уже?» Нет, я стояла на литургии. Но, тем не менее, эта история с ковром – это что-то из ряда вон, потому что в 90% случаев, когда ты приходишь в храм с ребенком, Даже если это ребенок не 3 лет, а уже там 7-8-10, все равно ребенку сложно выстоять всю службу, все равно ребенок играет, забывается, начинает повышать голос, а он с собой тащит какие-то игрушечки в кармане мелкие. И, как правило, единственный отзыв от окружающих, который ты получаешь, это на тебя шикают, тебе просят ребенка вывести, усмирить, подойдет староста храма, погрозит пальцем. И получается, что, в общем-то, ребенку в храме не место до тех пор, пока он не станет настолько взрослым, чтобы не играть, стоять и вообще не быть ребенком.
И настолько сильным, чтобы действительно выстаивать это все на ногах, с прямой спиной.
Вы знаете, извините, у меня большой очень опыт в этом плане. Если мы же говорим о социальных сетях, у меня там есть такой фотоальбом, называется «Мои дети». Там на его человек 100, наверное. То есть это 3 родных детей, 4 внуков, там 20 крестников, и потом дети моих прихожан и так далее. Вот. Ну и мне приходилось просто брать ребенка на руки и идти с ним в храм. Вот. Но это вот я не служил, допустим, а вот именно только занимался ребенком. Вот и все, и мы на ручках, и мы ходили по всему храму, туда-сюда, и все рассказывал, все объяснял, говорил. Даже мы не выходили из храма, мы все справлялись.
Во время службы выходили с ним по храму,
конечно,
и объясняли,
естественно,
да? А
ходил.
Если бы он орал?
Ничего не было. Ходили. Ну, надо чувствовать, видишь, что ребенок уже устал, и что-то ему не так. Что не так? Может, надо выйти в туалет или еще что-то, или водички попить. Ну, водички там нельзя из причастия, да, понятно, с прямого возраста. Но мы уходили в другой предел. Мы там где-то сидели, мы там где-то что-то делали. То есть полностью, как говорится, вот почему я говорю, что первое, конечно, детей надо любить. И в какое-то время посвящать, конечно, идеально было бы, если бы мама могла бы какое-то время не работать. Глядя на Татьяну,
да.
Я с вами говорю.
В моем случае это утопия.
Да. Но, тем не менее, находить какое-то время, и вот, вы знаете, я вот и до сих пор, допустим, там с внуками или с крестниками, бывают такие моменты, когда я на службе с ними не служу, вот именно посвящаю ребенку. И рассказываю по ходу дела. Вот часто в алтаре происходит то-то и то-то. Ну, для этого надо самому, конечно, знать много. Вот. Но это не, у нас же информация не тайная.
Но во многих храмах практикуется, настоятелем устанавливается такая норма, что детей приводят к чаше. И все. То есть мама остается без литургии, получается.
Ну, вот святейший патриарх так говорил, что нельзя опаздывать, что с взрослым уже ребенком надо прийти хотя бы к Евангелию. Но именно для маленького ребенка такого требования нет. Если стоят люди на исповедь и стоит очередь, то в последний момент может прийти мать с ребенком и все-таки поисповедоваться и причаститься. Неважно, что она там не была на службе или еще что-то, это неважно. Вот я сижу в храме святителя Николая в Бирюлеве, у нас прямо такие фотографии, тоже целая серия колясок детских, которые сфотографированы около храма. Там целый автопарк, в общем, весь двор фактически бывает заполнен. У нас бывает 2 чаши обязательно на поздней литургии. В одной чаше причащаются взрослые, и вот пока причащаются взрослые, все это время со второй чаши причащают только детей. Потому что там ребенка надо пропускать вперед. Если это вот взрослые, значит, будут стоять ждать, или кто-то уже пойдет, а тут нового принесли. То есть это вот. И вот это все это вот по полчаса где-то идет только причастие. Столько вот детей, слава богу, бывает.
А еще вот смотрите, вы сказали, попить перед причастием нельзя. Причащение детей. Перед причастием нельзя. Ну, вот, без завтрака, что называется, пост такой.
Ну, вы знаете, ребенка до 3 лет можно кормить.
Грудников.
До 5 лет, допустим, можно, может быть, и попить. Вот. Ну, уже когда большой ребенок вот уже исповедуется 7 лет, примерно ориентировочно. В 7 лет надо начинать исповедь. А окончательно уже ребенок должен к 10 годам, он уже обязательно должен исповедоваться.
Да, но понимаете, как вот с ребенку там, к 7 лет, если особенно есть практика, уже довольно легко объяснить, что ну, вот необходимость этого дела, путь, которым ты идешь. Когда ребенку там 4 года, и он хочет с утра есть, а ему не дают, то он воспринимает это как наказание. И когда его ведут в храм наказанным лишением завтрака, то я не знаю, как ребенку 4 лет объяснить смысл происходящего.
Ну, вы знаете,
надо
ну,
ли это делать?
Ну, вот, поймите как. Вот у нас как было... Во-первых, мама исповедовалась, причащалась в течение беременности, естественно. Потом ребеночка там с самого маленького возраста причащались. Батюшка, некоторые вот в этом, если мы говорим о причастии, совершают такой грех, говорят, пойдем тебе там, батюшка даст компотику. Это очень большой грех, когда кровь Христова называть как-то иначе. Если ребенок не может понять, что тело и кровь, надо именно это слово одно только говорить – причастие. И вот был такой замечательный священник, Геннадий Геннадий, в соборе Богоявленском в Елохове. И вот он прямо вот подходит с ребенком, он дает причастие, говорит, тебе батюшка причастие дал. Вот он уже вот это слово, он слышит, слышит каждый раз, он знает причастие. Вот у него вот это понятие, его, не надо ничего объяснять, он уже чувствует душой и телом, как говорится. И вот потом будешь причащаться, будешь, а вот знаешь, что вот уже большой, вот надо будет не кушать. Вот пока что ты еще ешь, можно, а вот тут станет тебе там 3 года, ты будешь уже большой, вот тогда ты не будешь, то есть заранее как-то. Ну и потом тоже ведь не строго. Не то, что сегодня исполнится день рождения, и все. Нет, некоторые дети раньше могут понять, другие позже.
Я, ты знаешь, на примере своих детей могу тебе
плюс
сказать...
Плюс-минус несколько лет. Туда,
да, что если ребенок каждое воскресенье в храме, у таких не возникает проблем вообще. Ну, то есть у меня ни Марфа, ни Лука не требовали завтрак, ну, потому что знали, а мы кушаем? Нет, мы идем в храм. А, в храм, точно, все, проблем нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». С нами клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве и старший священник Покровской церкви в Бутырском изоляторе протоиерей Константин Кобелев. Я хотела все-таки вернуться к тому, сколько вообще ребенок может находиться в храме и как. Получается, что мы, даже если мы верующие люди, и мы считаем себя православными, стараемся жить по Евангелию, и у нас родился маленький ребенок, мы его покрестили, мы его носим в храм, но если его разрешено принести в храм только к чаше, то мы, ни я, ни ребенок в литургии-то не участвуем.
Разрешено. Но это не значит, что нельзя прийти раньше.
Ну, я вот говорю, я не зря сказала, в некоторых храмах приношу. Требуют, чтобы приносили не раньше, потому что дети мешают взрослым молиться, орут, вопят, бегают и так далее.
Вот приношу, прихожу, стою, держу на руках. Что-то не так, я могу выйти на крыльцо или еще куда-то посмотреть, развернуть, перепеленать.
Ну, то есть не имеют, получается, ну, грубо говоря, права настоятели храмов такую директиву выдавать, типа с детьми раньше,
конечно,
чем отчина. Наш не приходил.
Другой стороны, у тебя есть право не поменять храм.
Христос сказал, сам же мы говорим о вере, не запрещайте детям приходить ко мне. Мы помним батюшка преподобного Серафима Саровского, по-моему, когда там было много людей, ожидающих там с ним разговора. И тут дети бегали, играли, шумели, а взрослые начали на них шикать. Вот батюшка выходит и говорит, как это так? Они с ангелами играют. Как вы можете им делать замечания? Мне они не мешают. Кому они мешают? Вот. И, конечно, потом очень интересно бывает. Ребенок своеобразно все воспринимает. Например, у нас сейчас младший внук, когда мы все, пойдем есть, он бежит на кухню, ему 2 года, садится в свой стульчик, уже все, давайте есть быстрее, не может ждать, конечно. Вот, мы приходим, начинаем молиться. Он сразу аминь.
Ускорил
процесс. То есть, ну, ребенка свое. И так же и на службе. Когда такие маленькие дети там поют «Отче наш» или там начинают петь «Верую», ну, надо просто этим умиляться, я не знаю.
И еще, вот знаете, мы пока что все время говорим, ребенок в храме. И я себе живо представляю ситуацию, когда есть 2 взрослых по воскресеньям в храм, даже каждое воскресенье, вот идеальная ситуация, но с понедельника по субботу это такая вот непрерывная беготня, работа, суета, ребенок в сад из сада, в школу из школы, и домашняя жизнь, она, ну, такая вот... Обычная, что называется. Ну, и вдруг...
Мирская.
Да, мирская такая. И в воскресенье вот мы идем в храм. А ребенок, у которого, собственно, я так понимаю, особенно у ребенка там дошкольника, такого вот жесткого разделения на неделю и воскресенье, ну, вот там, рабочую неделю, нет. Он, если он не видит дома некоего... некой жизни вот по Евангелию, скажем так, то его не убедить же в том, что воскресенье вот такой вот специальный день. Вот это соотношение православной семьи, значит, по воскресеньям и православной семьи в будни. Здесь в современной жизни, по-моему, заложена драма в известной степени, да, которую взрослый своим сознанием может преодолеть, а ребенку это сделать довольно сложно.
И вот
как здесь быть, чтобы ребенок понимал, что это непрерывное течение такой жизни?
Очень важно, конечно, постепенно ребенка приучать к молитве. Я вот раз даже говорю со своими прихожанками, допустим, бабушками, там, что вот вы молитесь, там 3 часа читаете акафист. Вы лучше 5 минут помолитесь с ребенком вместе, это будет вам больше зачтется. Вот знакомая супруга одного батюшки известного, она так поступала. Она ставила стул. Стал ребенок на стульчик. Он уже никуда не убежит. Говорит, давай сейчас помолимся. Перед этим не зажигай лампадку. Вот особенно мальчику это интересно. И молитва там была 1 или 2 молитвы всего лишь. Вот ребенок на стульчике, мама так его полуобнимает. Вот, и потихонечку там что-то пишет. Иди, ладно, все. Вот это вот очень важно. Вообще-то так вот вместе читать вечерние молитвы. И вот мы молимся вместе, у нас есть разного возраста дети, и они уже говорят, нет, давайте мы не детские молитвы прочитаем, а давайте мы взрослые прочтем. То есть видите, как...
А что значит детская и взрослая?
Детские молитвы мы читаем: Тресвятое, Отче наш, потом сразу Богородица.
Сокращенно.
Потом ангелы, ангелы, хранители мои святые, Дух мой святой, так, ангелы Божии, хранители мои святые, так вот. И потом это спаси Господи, помилуй, папу, маму, там, батюшку и все там. Еще своим святым там помолиться и спасибо.
Исповедание грехов.
Какой там исповедание? Огради нас, Господи, силы честного жертвоощрённого креста, вот, допустим, так. Кратенько. Они уже просят, чтобы давайте лучше мы вместе с вами большие молитвы прочитаем. С другой стороны, тоже дети разные, все разные. Вот у них и те же родители, у них и те же бабушек особенно. Совершенно разные внуки и разные дети. Один так, другой так. Один ребенок там начинает там, с 3 лет поклоны земные класть, а другой будет бегать и крутиться, и во время молитвы делать акробатические этюды, все что угодно. Ничего, находится в этой комнате, и всем надо потерпеть это. Так же вот и в храме, собственно говоря.
Недалеко не все готовы терпеть чужих детей.
Да, увы.
Слушайте, мы сейчас говорим о какой-то, на самом деле, идеальной ситуации. Вот когда действительно дома семья, там, молитва утренняя, молитва вечерняя.
Молитва перед едой.
Молитва перед едой обязательно.
После еды.
После еды, да. Там, когда все посты соблюдаются. Когда вот действительно семья живет исключительно вот в православном образом жизни, да. Но, понимаете, я же живу вот в окружении своих коллег, своих родственников, там, каких-то людей на улице. Я знаю их образ жизни. Правда, но нет этого. В большинстве этого нет.
Детей-то крестят.
Детей крестят. Я почему и говорю. Вот если с утра народ быстро собирается, всех распихали, значит, кого куда развезли, вечером прибежали, успели только быстро тоже поужинать и проверить ребенка домашнее задание или что-то такое, в лучшем случае с ним почитать какую-нибудь сказку, то получается вот действительно такой решительный провал между вот этой вот житейской суетой, когда нет утренней молитвы, нет вечерней молитвы, и вдруг в храм воскресенье. И тогда действительно с чего...
Давайте все-таки тоже пошире возьмем. В любом случае, какие бы ни были родители, первая любовь. Вот без любви ребенка не воспитаешь. Дальше. Любовь, конечно, бывает разная. Мы иногда своей любовью где-то там ребенка можем покалечь, что-то ему не дать, как-то там что-то сделать. Но в любом случае надо любить так, как ты можешь изо всех сил стараться любить. Это все-таки важно любому человеку, там, насколько он верующий, неверующий, обязательно. А для того, чтобы любить лучше, надо самосовершенствоваться, только самому стать другим. Потому что, конечно, материнская любовь может изуродовать человека, естественно. Это вот первый пункт все-таки на этом я настаиваю в любом случае. А что касается веры, допустим, обычный человек, у него папа, мама, 2 ножки, да? Мы знаем, что вот молитва родителей, там основание, да? Вот основание, это родители, 2 ножки. Будет ли стул стоять на 2 ножках? То там наши фокусники могут поставить на какое-то небольшое время. Он стоять не будет. А вот верующего человека, смотрите, 4 папы и 3 мамы. Бог-отец, батюшка, крестный отец и родной. Мама, Матерь Божья, крестная и родная. 7 ножек уже, а не 3, 2. И, конечно, эта вот наша система с крестными, она особенно вот важна. Мы должны говорить о том, что есть ведь у него человек еще и крестный, раз он крещенный. Крестные должны не только там сказать, вы там понесите в церковь, а крестные должны в какой-то степени по возможности принимать участие в жизни этой семьи. Даже, может быть, не самим крестником позаниматься, а там с тем, кто и больше всего у них нуждается. Когда-то все-таки выделить какое-то для этого время. Хотя бы позвонить там, еще что-то. Ну, я так говорю, а сам, к сожалению, не со всеми своими крестниками сохранил связь. Некоторые у меня как-то потерялись и меня не находят. Но вот, тем не менее, молиться, конечно, надо за всех. Это в первую очередь наша задача, а вторая – крестные должны тоже помогать.
Возвращаясь к теме причастия маленьких, причащения маленьких детей, часто видишь, как одни дети в храме ведут себя перед чашей просто как зайки и ангелочки, причащаются тихенько, значит, запивают и блаженно смотрят в потолок и вообще ведут себя, ну, вот прям как маленькие действительно христиане. А есть дети, которые перед чашей начинают неистово вопить и после чаши вопят. Это значит, что родители как-то неправильно их редко в храм водят или
ну, чаще знаю, всего там. Это значит то, что родители сами не причащаются. Вот у меня был такой случай, вам известный человек, у него двое детей, и вот младшего ребенка тоже носили, все в порядке, все хорошо. Вдруг в какой-то момент этот ребенок жутко стал кричать около чаши. Ну, что значит? Оказывается, его поднесла неверующая бабушка. Ребенок чувствует, сердце у него, душа чувствует. Он видит, что бабушка боится, что бабушка там думает, как это вы там одной ложкой всех, там еще что у нее там в голове, неизвестно.
Инфекция.
Молча. Но ребенок это почувствовал и стал плакать. И вот потом прошло, ну, вот, можно спросить у нашего общего знакомого, сколько времени, мне кажется, месяца два, пока ребенок успокоился.
Ничего себе.
Да, что? Да. Второй случай я читал буквально в 0:10, вот сегодня уже. Случайно совершенно, открывая там тайм-ленту. И вот и там такой называется священник Александр Егоров. И вот он описывает такой случай, что однажды он крестил ребенка пятилетнего, пятилетних это очень трудно крестить, и он очень сильно кричал, очень просто, ну, как-то особенно. Ну, так вот прямо страшно. И вот в какой-то момент мать не выдержала, подходит к батюшке, ну, долго еще или нет? Говорит, ну, примерно половина. Ну, нельзя ли как-то побыстрее? Говорит, ну, вот если буду побыстрее, будет недействительно, так батюшка сказал. И он начал с мамой разговаривать. А вот вы сами-то как, наверное, в храм-то не ходят, наверное, нет, не хожу. А вы вообще-то там аборты делали, а вы там еще что-то, и так далее. И Вайша говорит, что вот он действительно ребенок безгрешен. Он-то плачет и страдает за ваши грехи. Вы понимаете, вот что происходит? Вот смотрите на ребенка. У мамы на глазах появились слезы, она отошла в сторону. И ребенок успокоился, как будто вы с ним поговорили. Поговорили с мамой до конца всего таинства и обрядов и так далее, всей этой процедуры, так скажем. Ни слова больше, ни звука, ничего. Это поразительный случай.
Я была свидетелем еще более серьезного случая, когда мы крестили Луку. Так получилось, что крестилось сразу трое детей. Луке было 43 дня, одному мальчику было 2 года, и одного мальчика пытались покрестить в 7 лет. И вот этот мальчик, которому 7 лет, я уж не знаю, был он бесноватый или нет, но я никогда в жизни такого не видела. Его не могли трое взрослых мужчин удержать в купели. Ему дважды вешали на шею крест на гайтане завязанном. Он его срывал с себя. Причем мальчик довольно тщедушный был. И он совершенно жутким мужским голосом кричал: «Уходи, уходи, убери!» и швырял этот крест об пол. В итоге его батюшка только, ну, смог окунуть в купель, его не помазали миром, и он сказал, что вот за него молиться можно, а причащаться ему нельзя. Это было страшное зрелище, и я на всю жизнь запомнила. Потом он какую-то беседу начал с родителями проводить, мы ушли, я не знаю, что там в этой семье не так, но это был такой наглядный, очевидный пример какой-то обратной стороны всего этого, знаешь, но у меня до сих пор это перед глазами стоит. Я никогда не видела ничего подобного, ничего более страшного в своей жизни.
Вот так получилось, что я уже 4-й десяток лет работаю в крестильне. То есть вначале я просто помогал как мирянин, потом я уже стал диаконом, потом священником. И вот, вы знаете, а есть у нас, допустим, такой профессор Осипов, все его очень уважают, Алексей Ильич, наш преподаватель. И вот он говорит, вот ребенка надо крестить в 3 года все-таки, когда он что-то там понимает. Но это вот видно, что совет не священника, а мирянина. 3 года крестить труднее всего. Потому что вот
уже не слушается.
Он не понимает, и все. Крестить не зря говорили в 40... Ну, не обязательно 40, можно до 40 дней. Оказывается, у младенца новорожденного, даже ведь медицина есть специальная область, неонатология, вот это вот, да. Это именно новорожденных. У него совершенно другие системы. Такого маленького ребенка действительно можно опустить в ледяную воду, он никогда не заболеет. Никогда. Его может переохладиться и умереть, да, если его там долго держать. Но заболеть он, как вот взрослый человек, у него сокращаются сосуды в носу, там, и появляется инфекция. Этой реакции у ребенка маленького нет. Ему же абсолютно в воду 4 градуса тепла, его 3 раза окунуть, ни один ребенок никогда не заболеет.
Ну да, правда, зачем же? Нет, что, уж так-то жестить можно, тепленькое добавить.
Нет, мы-то крестим, конечно, в теплую, потому что у нас разные дети.
Но у младенцев на самом деле действительно до месяца есть инстинкт не дышать под водой. Вот это, вот это, кстати, очень удобно. Да, потому что Ваньку, когда окунали, прям с головой, так по полной программе, он, конечно, орал. Тоже интересно очень. Мы его крестили 8 дней, в 7 даже. И потом, как, вот он за все время, что мы его крестили, он орал только, когда его окунали в купель, но имел право, потому что все-таки... Не самое, я думаю, для него было ожидаемое действие. Но как только ему на шею надели крест, он тут же умолк. Вот клянусь, никаких, ни суеверий, ничего, просто я свидетельствую тому, чего видела сама.
Ну, это еще немножко из своего опыта.
А давайте мы это расскажем буквально через пару минут.
Хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».